Утро 1 сентября выдалось немного прохладным. Дул свежий ветер. Пушистые облака быстро бежали по синему небу, куда-то вдаль. А разноцветные листья, кружась, падали под ноги спешащим по своим делам прохожим. Настроение у Веры и Володи было праздничным. До сих пор они сами учились, но теперь пришло их время учить других. Володя и Вера должны были преподавать в старших классах. А Вере еще поручили руководство 8-м классом. Его классная руководительница ушла в декретный отпуск. Первый день занятий прошел хорошо. И за ужином Вера и Володя обменивались своими впечатлениями. Неожиданный звонок в дверь прервал их беседу. Это пришли родители Веры и Володи, чтобы поздравить их с началом новой трудовой жизни. Вечер прошел в приятном общении. Родители Володи много и интересно рассказывали о разных случаях из своей преподавательской работы. Сергей Петрович с юмором отзывался о своем опыте наставника. А Любовь Александровна, к радости собравшихся, спела под гитару несколько романсов. В адрес молодых педагогов было высказано много хороших слов и добрых пожеланий. Уже прощаясь, Любовь Александровна сказала дочери: «Верочка, загляни в почтовый ящик, там у вас что-то лежит». «Наверное, какие-то рекламные буклеты, мама. Я их давно не смотрю. Все одно и то же». «Возможно, но мне кажется, что там что-то другое». Это оказалось извещение на получение бандероли. Как выяснилось, Николай и Марина прислали им несколько книг, дисков и кассет, содержащих научные данные, свидетельствующие в пользу сотворения и доказательства того, что теория эволюции безосновательна. Володя повертел в руках содержимое бандероли, полистал книги, а затем отложил их в сторону со словами: «Сожалею, но мне пока не хочется вникать в эти вопросы. Я даже думаю, что то, о чем здесь говорится, может нанести большой вред нашей работе. Теория эволюции повсюду рассматривается как доказанный факт, и я не хочу даже углубляться во все это». И он кивнул в сторону стопки книг и кассет, лежащих на столе. «Но ведь ты же сам сказал Николаю и Марине, что когда мы приедем домой, мы будем серьезно изучать этот вопрос!» — удивленно воскликнула Вера. «Да, просто не хотел обижать людей, которые так много для нас сделали. Или, может быть, не хочу менять уже устоявшиеся взгляды. Кроме того, я думаю, что эта информация для нас все равно, что мина замедленного действия. Только вот не знаю, когда она взорвется». «Что ты имеешь в виду?» «Подумай сама. Даже если не брать во внимание, как это отзовется в научных кругах нашего города, а только то, что касается лично нас. Мои родители всю жизнь преподавали теорию эволюции и являются ее убежденными сторонниками. И вдруг они узнают, что мы с тобой читаем книги, где эта теория развенчивается. А если еще ты поверишь во все, что там написано, то могут быть проблемы в нашей семье». «Почему это я вдруг поверю, если содержащаяся там информация является ложью?» – удивилась Вера. «А если факты будут свидетельствовать о том, что они, эти люди, верящие в сотворение, окажутся правы?» «Ну, тогда я буду на их стороне». «Вот видишь, и у тебя начнутся сложности на работе, да и в семье. Мои родители вряд ли смогут принять подобные взгляды». «А если ты сам убедишься, что они правы, неужели ты будешь молчать? Я ведь знаю тебя. Ты всегда стремишься быть честным!» — с вызовом воскликнула Вера. «Тогда нас с тобой ждут большие неприятности. А я хочу, чтобы наша жизнь была долгой и счастливой». И Володя обнял жену за плечи. «Я тоже этого хочу», — тихо ответила она. «Тогда отправь им все обратно». «Володя, не нужно обижать хороших людей». «Ну, тогда выброси». «Я думаю, что это тоже будет неправильно. Давай пока уберем все это куда-нибудь подальше». «Ну и зачем это?» «Скажи, ты на все 100% уверен, что Бога нет? А верящие в сотворение люди, креационисты, ошибаются?» Услышав вопрос жены, Володя ненадолго задумался, а затем нехотя ответил. «Еще совсем недавно я бы категорично заявил, что Бога нет. А теперь, в связи с тем, что произошло с нами в Крыму, я так утверждать не берусь. Может, он и есть. Поэтому, возможно, креационисты в чем-то и правы». «Поэтому, Володенька, пусть пока бандероль побудет у нас, хорошо? А потом будет видно. Во всяком случае, отправить назад все, что нам прислали, мы всегда успеем», – заключила Вера. «Ладно, уговорила», – согласился Володя, а затем добавил. «Только моим родителям об этом ни слова. Обещаешь?» «Обещаю», – с готовностью ответила Вера. Как и вчера, ветер все так же гнал по синему небу облака. Все так же кружились листья, падая с деревьев. В окружающем мире ничего не изменилось. Но в сердце Веры появилось что-то такое, что она не смогла бы описать словами. Ей казалось, что она стоит на каком-то небольшом островке посреди бурлящего потока, готова смыть ее в воду. Она ощутила, что тот прежний ее взгляд на жизнь, на мироздание, вот-вот потерпит крах. Но почему-то изо всех сил старалась не допустить этого. Учебные дни мелькали один за другим. Вера любила свою профессию, любила детей, и нагрузка, которая ложилась на каждого преподавателя, была ей не в тягость. Энергии ей было не заменить, и она с легкостью справлялась со своими обязанностями в школе. А дома всю работу они с Володей делали вместе. Первое занятие по биологии в ее собственном классе оставило у Веры неприятный осадок. Перед ней сидели ребята, которых ей поручили учить. И Вера казалась себе первопроходцем, который ведет свой отряд через таинственные и труднопроходимые места в поисках знаний. Она рассказывала детям, что весь органический мир, какой он есть сейчас, это результат единого эволюционного периода. Во время рассказа Вера воодушевлялась все больше и больше. В ее изложении природа обладала мудростью и была неким замечательным мастером и художником, который умело удалял ненужное, делал необходимые поправки, и в результате за миллионы лет из первичного бульона появились живые существа. Затем они, преображаясь и видоизменяясь, развились в человекообразных обезьян. Еще немного умело добавленных штрихов, и вот уже перед нами прекрасный современный человек. «Откройте, пожалуйста, тетради. Напишите число», — сказала Вера и добавила. «А теперь возьмите свои учебники, раскройте их на пятой странице И запишите, пожалуйста, следующее. Человек разумный относится к типу хордовых, по типу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов. Как только Вера произнесла это, по классу пронесся сдержанный смех. А затем один паренек толкнул сидящую впереди него девочку и громким шепотом сказал: «Ты поняла, кто ты? Ты млекопитающая из отряда приматов! Никакое ты не божье творение!» И он захохотал. «Крылов, сейчас же прекрати!» – одернула его Вера. И тут же вспомнила случившееся с ней и Володей разговор с Николаем и Мариной. Вспомнила она и то, как сильно хотела тогда, чтобы Бог действительно существовал. От этих воспоминаний сердце ее забилось учащенно, лицо залила краска, и она подумала: а вдруг Бог действительно все сотворил за 6 дней? Вдруг именно Он в самом деле создал все, и мы Его творение? А я? Неожиданно, заметив 30 пар глаз, с удивлением смотревших на нее, Вера смутилась еще больше и с трудом произнеся: «Перепишите, пожалуйста, схему, данную на 7-й странице учебника, в своей тетради», повернулась к окну, стараясь привести мысли в порядок. Она изо всех сил старалась не допустить в свое сердце обуревающих ее сомнений в правильности того, чему она учит ребят. Снова и снова Вера вспоминала слова мужа о том, что их семье угрожают различные трудности, если она вдруг поверит в сотворение. Ее голову словно сжали стальными обручами, и она сказала себе: «Ты сейчас должна понять, что у тебя нет другого выхода. Отбрось все сомнения и живи, как жила прежде». «Да, это самое правильное решение. Я слишком сильно люблю мужа и дорожу добрыми отношениями с его родителями. Мне совсем не хочется огорчать никого из них. И потом, я сама не убеждена в сотворении», – подумала она и, услышав звонок на перемену, вздохнула с облегчением. В середине октября из Америки прилетели Саша и Надя, посвежевшие и довольные. В первый же выходной все собрались у родителей Нади и Веры. Было много воспоминаний и рассказов об отдыхе в Крыму и в Америке. Молодые пары делились своими впечатлениями друг с другом и с родителями. Все разглядывали новые снимки, а Надя и Саша показали снятый ими фильм в своем пребывании в далекой стране. Саша остался очень доволен переговорами со своим деловым партнером из США, бывшим гражданином Советского Союза. Фирма Александра расширилась, обещая новые доходы, и, соответственно, появились новые планы в отношении вложения средств. Когда разговор перешел в сугубо деловое русло, Вера и Надя вышли на балкон, чтобы немного побыть вдвоем. Они были близнецами, и в последнее время им очень не хватало общения друг с другом, хотя они уже стали взрослыми и имели свои семьи. Обнявшись, сестры стояли, глядя в окутанную сиреневой дымкой даль, где за опустившимися на лес облаками спряталось солнце, предвещая наступление ночи. «Ну как ты, Надюша? Счастлива?» «Да, счастлива», — подтвердила она. «Знаешь, за то время, что мы с тобой не виделись, столько всего произошло. Мне так много нужно тебе рассказать!» Верочка, мне тоже очень хочется поделиться с тобой новостями, моя дорогая сестренка. Послушай, завтра у Саши предстоит очень много дел в офисе. Ведь за время его отсутствия всеми делами управлял его партнер. Может быть, ты придешь ко мне, и нам удастся поговорить? Видишь ли, то, что меня волнует, я могу сказать сейчас лишь только тебе. Не знаю, получится ли у меня. Мы собирались завтра с утра заняться домашними делами. Да и подготовиться к урокам нужно. Но если смогу, приду обязательно, заверила Вера сестру. Где тут наши милые жены? Неожиданно раздалось рядом. Оглянувшись, Вера и Надя увидели своих мужей, протягивающих им великолепные букеты роз. «Ах, какие красивые! И пахнут замечательно! Когда же вы успели их купить?» «Секрет фирмы», — ответил Александр, подмигнув брату. На следующий день Вера встала пораньше, намереваясь побыстрее справиться с накопившимися за неделю делами. Вскоре проснулся и Володя. Оставив уборку, она приготовила завтрак и пригласила мужа к столу. «Верочка, или мне показалось, или на самом деле? Ты чем-то озабочена?» «На самом деле». «Что? Что-нибудь серьезное? Твои восьмиклассники приготовили тебе сюрприз, с которым ты не знаешь, что делать?» «Да нет, не это. Надюша хотела поговорить со мной».
«Так сходи к ней, а я тут и сам справлюсь».
«Может быть, вместе уберем и пойдем вдвоем?»
«Да не волнуйся, я знаю, что надо сделать. Я же понимаю, что вам нужно поговорить, так что можешь спокойно собираться и идти».
Вера обняла мужа в порыве благодарности, а он, улыбаясь, произнес:
«Нам с Сашей очень повезло. У нас просто замечательные жены. К тому же особенные. Ведь близнецы – это такая редкость».
Вера улыбнулась мужу в ответ и, поцеловав его, пошла переодеваться. Александр и Надежда Тихоновы жили в 10 минутах ходьбы от квартиры Веры и Володи. Их двухэтажный коттедж, купленный Александром накануне свадьбы, красиво смотрелся в обрамлении из лиственных деревьев. На газоне перед зданием росло несколько пушистых кедров, а рядом была разбита большая клумба, на которой все еще цвели цветы. Все вместе смотрелось просто чудесно, и Вера остановилась, чтобы еще раз полюбоваться местом, где живет ее любимая сестра, и порадоваться тому, что жизнь Нади складывается так замечательно. Увидев из окна, что к дому идет Вера, Надя выбежала ей навстречу. «Я так рада, что ты пришла, Верочка! Саша сегодня ушел рано, а я, ты же знаешь, очень не люблю быть одна». Сестры расположились в просторной и светлой гостиной. Окна здесь были очень большими, почти от самого пола до потолка, и выходили на юг, благодаря чему множество диковинных растений чувствовали себя здесь просто превосходно.
«Да у тебя здесь настоящая оранжерея!» – в восхищении воскликнула Вера. «И кто за всем этим богатством будет ухаживать?»
«Саша, пока мы были в отъезде, просил Виктора, с которым они учились на биофаке, дважды в неделю приходить к нам. У него своя фирма по выращиванию и продаже тропических растений. Виктор консультировал нашего садовника, чтобы он правильно ухаживал за растениями в доме. Вообще-то наш садовник очень ответственный и хорошо следит за участком. Только вот не знает, как обращаться с комнатными растениями».
Вы у нас настоящие господа. Даже садовник у вас есть, сказала Вера с улыбкой.
Я собиралась сама ухаживать за растениями, но Саша против. Он хочет, чтобы у меня руки были всегда в порядке. А еще он нанял двух горничных и кухарку. Но их сегодня нет, у них выходной. А куда ты хочешь устроиться на работу?
Никуда. Саша категорически возражает против этого. Он хочет, чтобы я всегда была дома. И когда бы он ни пришел, встретил его красиво одетая и причесанная.
Наверное, скучновато тебе так будет жить.
Хотя ты характером в маму, а она всю жизнь так жила. Но ей было чем заняться, ведь она воспитывала нас с тобой.
Я надеюсь, что мне тоже скоро будет чем заняться.
Знаешь, Верочка, уже больше 10 дней я по утрам чувствую себя неважно, подташнивает что-то. Надеюсь, не зря.
Здорово! И когда же появится наследник или наследница?
Я думаю, в конце июня.
Наверное, поэтому Саша тебя так оберегает. Я заметила, что он хочет, чтобы у него все было на высшем уровне. Любит во всем быть первым. И тут недавно поженились, и уже ребеночек скоро появится. Представляю, как твой муж рад. Наверное, на 7-м небе от счастья.
Да он пока еще ничего не знает.
Почему же ты ему не скажешь?
Хочу сама убедиться вначале. Я записалась к врачу на завтра.
Позвони мне сразу же, как только все выяснится, ладно?
Конечно, ты первая узнаешь, а потом он. Если это правда, я завтра приготовлю для Саши его любимые блюда и устрою ужин при свечах.
Как романтично! Какая же ты счастливая, Надюша!
Воскликнула Вера, обнимая сестру. Ты поэтому хотела поговорить со мной?
И да, и нет. Мне еще кое-что нужно тебе сказать.
Вчера мы вам всем много рассказывали о том, где были, что видели. Но есть кое-что, о чем я могу сказать лишь тебе.
Интересное начало, улыбнулась Вера.
Мне очень помогало в этой поездке то, что мы с тобой последние 2 года изучали американский английский. Знаешь, так здорово, когда понимаешь все, что говорят. Саше в этом отношении было немного труднее, хотя и он чувствовал там себя свободно. После окончания переговоров Илья Николаевич, партнер Саши по бизнесу, представил нас студентам местного университета. Саша сказал им, что хочет показать мне большой каньон, и несколько человек захотели поехать с нами в Аризону. Отец одного из ребят дал нам свой микроавтобус, и мы отправились. Ехали довольно долго, но большой каньон этого стоит. Зрелище, скажу тебе, потрясающе!
А почему же в том фильме, что вы показывали нам, нет даже и намека на ваше путешествие туда? Удивилась Вера.
Я тоже сожалею об этом. Просто Саша был так занят на тех переговорах, он совсем забыл, что собирался купить видеокамеру. Ее мы приобрели уже после этого, ответила Надя. Так вот, Джон Милл, один из студентов, вызвался быть нашим экскурсоводом. Он сказал нам, что этот каньон образовала река Колорадо за 1 000 000 лет. А затем вдруг добавил, что это официальная версия. Если же рассматривать все данные, то мы придем к выводу, что Большой каньон появился после потопа, который был на Земле около 4,5 тысяч лет назад. Ты бы видела, что тут началось. Наша группа сразу разделилась. Часть людей отстаивала одни взгляды, а часть – другие. Были такие, как я и Саша. Мы просто слушали, что они говорят, и наблюдали за их эмоциями.
И что же вы узнали новенького?
Довольно много. Я, например, узнала, что есть люди, которые верят в сотворение, в то, что Бог создал все, что мы видим, а затем послал на землю потоп из-за того, что люди, жившие в то время, стали злыми и развращенными.
Ну, если это правда, тогда и нам не избежать потопа. Сейчас кругом и насилие, и распущенность нравов, куда ни глянь, вынесла свой вердикт Вера.
Ох, да, в этом ты абсолютно права, вздохнула Надя и, немного помолчав, продолжила.
Джон сказал, что северная гряда каньона высотой 2550 метров, а южная – 2000 метров, в то время как река Колорадо вливается в каньон на высоте 900 метров над уровнем моря.
Значит, река никак не могла образовать его, ведь вода не может течь вверх.
В пользу всемирного потопа говорит также и то, что страты, то есть пласты пород, лежат там практически вплотную, одна к другой.
Джон показал нам два пласта и сказал, что один из них, темный, носит название «докс», а другой на нем, светлый, называется песчаник «топита».
Так вот, представь себе, этот докс по теории эволюции имеет возраст 1 миллиард лет, а топита всего 500 миллионов.
И, что удивительно, для такой большой разницы в возрасте между этими стратами нет никаких признаков эрозии, а граница между ними резкая. Все это говорит о том, что не было никаких 500 миллионов лет между образованием первой и второй фракции.
Послушай, ты так подробно все рассказываешь. Как тебе удалось все это запомнить?
Потому что мне и в самом деле было очень интересно. Кроме того, я ведь когда-то хотела стать геологом, если ты помнишь.
Припоминаю что-то такое. Ну уж очень давно это было.
Да, очень давно, в 5 классе, с улыбкой ответила Надя.
Да-да, я еще на тебя тогда очень сердилась за это твое увлечение. Постоянно среди моих вещей находила твои камни.
Да, все это уже в прошлом. Я давно камней домой не ношу.
Ну, так что, будешь слушать дальше?
Ну, конечно. Мне интересно знать, был ли потоп на самом деле или же нет.
Джон сказал, что многие серьезные ученые после тщательного изучения пластов пришли к выводу, что всемирный потоп действительно произошел. Структура Большого каньона полностью подтверждает это. Такие пласты, как докс и топита, геологи считают важным доказательством в пользу того, что Большой каньон образовался быстро. И это явление они называют большим несогласным напластованием.
Ну и термины у них.
Интересно, а Саша как все это слушал?
Очень внимательно, даже вопросы задавал. Не знаю только, хотел ли он и в самом деле все узнать и понять, или проявлял интерес из вежливости.
Скорее всего, чтобы выглядеть еще более значимо в твоих глазах, с улыбкой произнесла Вера.
Может быть, согласилась Ненадя и продолжила. Оказывается, такое близкое примыкание страт необычно для геологии. И уже многие ученые считают, что эти формации образовались быстро. Кроме того, слои, составляющие Большой каньон, свидетельствуют о тектоническом катаклизме глобального масштаба. На большой территории видна сдвижка пластов. В слоях песчаника находятся брекчи. Это породы, образованные небольшими острыми камешками. А еще в разных слоях там находят огромные валуны. Сочетание всех этих факторов и говорит в пользу потопа, а также того, что в это время на нашей планете были землетрясения и даже извержения вулканов. Джон сказал, что все это подтверждает то, что сказано в Библии о потопе и процессах, происходящих на Земле во время него. Когда экскурсия закончилась, друг Джона, Карл, пригласил нас к себе домой и показал нам хорошо снятый документальный фильм об извержении вулкана Святой Елены в штате Вашингтон в мае 1980 года. Тогда обвалилась северная часть горы, и вся эта земля преградила путь ручьям и рекам. Лед, оказавшийся под горячей породой, превращаясь в пар, увеличивался в объеме и взрывался с такой силой, что вначале думали, что извержение вулкана продолжается. Поток грязи образовал запруду на реке Туту, и через несколько дней за оползнем появилось большое озеро. Но потом вода поднялась выше уровня оползня и быстро размыла его. И на этом месте образовался каньон высотой около 50 метров и почти 700 метров в длину. Когда ученые-геологи рассматривали стороны этого появившегося, можно сказать, на их глазах каньона, они увидели, что он состоит из множества слоев. Порода там была разделена на тысячи пластов. Ученые говорили, что извержение вулкана Святой Елены и так быстро образовавшийся каньон доказывают, при катастрофах глобального масштаба рельеф Земли может измениться очень быстро. Сторонники теории эволюции сами могут убедиться, что для образования множества наслоений вовсе не нужны миллионы лет, а только лишь катастрофа, подобно этой. «Да, действительно интересный опыт на местности», – произнесла Вера. «Пожалуйста, Верочка, без иронии, ведь во время извержения вулкана погибли люди». «Извини, я просто подумала, что обычно подразумевается, что в истории Земли за предполагаемые миллиарды и миллионы лет все шло тихо и спокойно, без скачков, и тем более катаклизмов глобального масштаба, затрагивающих всю планету». «Ты права. Я тоже об этом тогда подумала. И хочу тебе рассказать еще кое-что важное. Послушай, пожалуйста». «Слушаю с огромным вниманием», – сказала Вера и поудобнее устроилась в кресле. «Во время извержения множество деревьев на огромной площади было вырвано с корнем. Представляешь, какая была мощь у вулкана? Тысячи деревьев попали в озеро, расположенное рядом. По-моему, оно называется Спирит. С момента извержения прошло уже больше 20 лет. И знаешь, что интересно? За это время плавающие деревья остались без коры из-за трения одного ствола о другой. А на дне образовался ее толстый слой.
«Ну, и что в этом может быть важного?» – удивленно спросила Вера.
«Дорогая, еще немного терпения, и ты поймешь сама».
«Ладно, рассказывай», – вздохнула Вера.
«Ученые сейчас уже знают, что уголь можно получить из растительного материала всего за час, если будет нужное давление и температура».
«А при чем здесь уголь? И какое он имеет отношение к всемирному потопу?»
«Ты же знаешь, что на Земле много залежей угля. Сторонники теории эволюции говорят, что уголь образовался за миллионы лет, а верящие в сотворение думают, что для этого потребовалось совсем немного времени. При потопе во времена Ноя органическая масса попала под толщу воды. Вот тебе и давление. Из-за извержений, сопровождавших потоп, температура была достаточной, чтобы уголь образовался быстро. Так что нет никаких миллионов, а есть всего лишь около 6000 лет от сотворения мира».
«Хотела бы я знать, правы ли люди, верящие в сотворение», – сказала Вера, вспомнив про бандероль, полученную от Николая и Марины.
«И еще», – продолжала Надя, – «часть деревьев в озере Спирит за это время приняли вертикальное положение, а некоторые даже опустились на дно, словно выросли там. Во многих частях мира находят окаменевшие деревья, проходящие через разные геологические слои, разделенные, по теории эволюции, многими миллионами лет. Если логически рассуждать, то эти деревья, будь сторонники эволюции правы, давно бы сгнили за это время, а не были бы захоронены в слоях. Да и то, что они окаменели, говорят о том, что они могли находиться в воде. Все это также свидетельствует в пользу всемирного потопа».
«Да, Надюша, то, что ты мне сказала, действительно очень важно», – согласилась с сестрой Вера.
«Очень важно», – подтвердила Надя. «Но это еще не все факты, которые я хочу тебе представить. Пока мы смотрели фильм, приехали отец и мать Карла. Они оказались христианами. Нам с Сашей было очень приятно общаться с ними. Очень милыми и доброжелательными людьми. Они пригласили нас погостить у них, и мы согласились. В один из дней мы поехали с ними в краеведческий музей. Там, в одном из залов, была изображена геологическая колонна слоев, принадлежащих, как там указывалось, к различным временным отрезкам.
По-моему, у тебя такая таблица висела на стене, когда ты увлекалась своими камнями».
«Точно! Еще раз убедилась, что память у тебя отличная!» — с улыбкой ответила Надя.
«Но тогда я была уверена в правдивости изображенного на ней. А теперь знаю, такая колонна находится только в учебниках. В природе ее не существует. Эту колонну придумал Чарльз Лайль в 1830 году, выдавая желаемое за действительное. Например, если взять какой-нибудь образец камня, то его возраст определяют по найденным в нем ископаемым».
«А как они узнают возраст ископаемых?» – спросила Вера.
«Как я теперь знаю, по возрасту слоев, в которых они были обнаружены».
Какая ты несуразица! Ты что, хочешь сказать, что возраст камня определяет по ископаемым в нем, а возраст ископаемых по камню?»
«Именно так!
Но это же какая-то круговая аргументация! Даже смешно!»
«Смешно, но не очень, ведь многие люди
верят таким данным, которые не имеют никаких научных доказательств. Например, если в камне обнаружены граптолиты, то камню автоматически присваивают возраст в 410 миллионов лет. А оказалось, что эти самые граптолиты прекрасно живут и сейчас. «Откуда у тебя такие сведения?» – поинтересовалась Вера. Оказывается, в 1993 году ученые обнаружили их живыми и здоровыми в Тихом океане. Так что определение возраста камня по индексным ископаемым граптолитам является ошибочным. Не могу сдержаться, чтобы еще раз не сказать «смешно». Скорее всего, не смешно, а очень грустно, если в это верят ученые и учат этому других. «Пожалуй, ты права», – согласилась Вера, а затем спросила. «Но ведь есть же другие методы определения возраста пород?» «Есть, конечно. Нам об этом подробно рассказал отец Карла, который серьезно увлекается этими вопросами, изучает научную литературу и общается с учеными. Оказывается, при различных методах датирования получаются довольно противоречивые цифры возраста Земли, а в печать попадают лишь данные, которые соответствуют взглядам тех, кто верит в эволюцию». «Печально», – произнесла тихо Вера и грустно улыбнулась. «Верочка, я вижу, ты устала уже от всех этих новостей. Давай продолжим наш разговор как-нибудь в другой раз». «Хорошо, Надюша, я действительно уже устала. Пойдем на кухню. У меня есть для тебя кое-что вкусненькое. То, что ты очень любишь». «Интересно, что же?» «Скоро узнаешь», – ответила Надя с улыбкой. Зайдя на кухню, Вера увидела красивое плетеное лукошко, заполненное садовой земляникой, спелой и ароматной. «Ну, Надюша! Ну, умница же ты! Знаешь, чем меня порадовать?» – оживилась Вера. «Помой только хорошо», – сказала Надя, включая чайник, «и возьми в холодильнике сливки». «А где у тебя миксер?» «У нас кухонный комбайн. Вот он, взгляни, стоит на столе за твоей спиной». «Какой красивый! Вот только я не знаю, что с ним делать». «Он очень удобный, им легко пользоваться. Давай покажу», – предложила Надя. Наслаждаясь чудесным кофе и земляникой со сливками, Вера все же не могла забыть разговор с сестрой. Ей очень хотелось знать, а что же думает Надя теперь? Во что верит? Ведь их многие годы учили тому, что бездушная материя создала сама по себе за миллиарды лет чудесный мир природы, которым невозможно не восхищаться. «Надюша, скажи, пожалуйста, а твое мнение после того, что ты узнала, изменилось? Или осталась прежним?» Надя внимательно посмотрела на нее, и Вера заметила, что взгляд сестры стал каким-то другим, сияющим, словно там, в глубине ее сознания, появился яркий свет. Она помолчала немного, а затем ответила. «Я часто думала об этом в последнее время, и теперь уверена, что всемирный потоп – это реально произошедшее событие. А значит, именно Бог сотворил этот мир всего около 6000 лет назад». «Знаешь, Надюша, я рада, что ты не преподаешь в школе. Ведь в учебниках написано так, словно эволюция – доказанный факт. Я тоже рада, что мне не придется учить детей этому. А как же вы с Володей? Ты расскажешь ему о нашем разговоре?» «Не знаю. Понимаешь, ведь и с нами в Крыму произошло нечто, о чем вчера мы не говорили. но что мне так нужно тебе рассказать». Когда Надя узнала о том, что случилось с Верой и Володей на отдыхе, она ненадолго задумалась, а затем произнесла: «Я еще не могу сказать, что стала христианкой, но вижу, Богу не все равно, как сложится наша жизнь. Видишь, и я с Сашей, и ты с Володей почти одновременно услышали о нем, а также о том, что эволюция – просто миф». «Знаешь, Надюша, а ведь Николай и Марина прислали нам бандероль с книгами, кассетами и дисками, содержащими научные данные и доказательства того, что этот мир сотворен Богом. И какие именно факты там собраны?» «Я не знаю. Я не смотрела и не читала ничего». «Почему? Неужели тебе не интересно? Или, хуже того, нравится быть обманутой?» «Постарайся понять, что я скажу. Володя боится, что мы узнаем из этих источников что-то такое, что осложнит нашу жизнь абсолютно везде, и на работе, и в отношениях с родителями, да и с друзьями тоже». «Наверное, он прав. И все же я бы посмотрела. И потом, если на самом деле именно Бог сотворил все, и Он наказывает людей за грехи, то является преступлением знать об этом и молчать, осознавая, что могут погибнуть и родные, и друзья, да и просто незнакомые люди. Вспомни о всемирном потопе». Вера передернула плечами. «Не хотела бы я быть на месте тех людей, которые погибли тогда. И все же я думаю, если Бог является Творцом, и Он всемогущий, но люди провинились перед Ним, почему бы просто не совершить чудо, чтобы все, кто не угоден Ему, вдруг исчезли с лица земли? Ведь во время потопа погибло много животных, да и растительный мир сильно пострадал». «Интересно, именно об этом и Саша спросил Джона Милна еще там, когда мы любовались Большим каньоном. И знаешь, что Джон ответил?» «Ну как же я могу знать?» – удивилась Вера. «Бог использовал для наказания грешных людей потоп, чтобы те, кто будут жить после, то есть все мы, имели доказательства. Бог непримирим к грехам людей, но их самих любит». «Как же любит? Ведь почти все погибли». «Ну да, кроме 8 человек, спасшихся в Ноевом ковчеге. Но дело в том, что Ной строил свой ковчег много лет и все время говорил окружающим его людям, что Бог накажет этот мир за их безнравственную жизнь. Но тот, кто поверит Богу, спасется в ковчеге. А все люди смеялись над ним и не захотели поверить». «Не понимаю, почему все верующие говорят о грехах, что человек нуждается в прощении, что Иисус Христос искупил грехи всех, а нам нужно поверить в это и раскаяться, и тогда мы станем детьми Бога. А как стать сыном или дочерью Бога, если нет грехов и не в чем раскаиваться? Я вот совсем не чувствую, что у меня есть какие-то грехи», — возмутилась Вера. «А я чувствую. И в прошлом есть очень много того, о чем мне стыдно вспоминать. Да и сейчас, и плохие мысли, и слова напоминают мне, что я нуждаюсь в милости Бога и Его прощении». «А как же ты, Верочка? Как ты можешь думать, что у тебя все в порядке? Вспомни хотя бы, как ты иногда резко говоришь с людьми. Или как тогда, когда родители попросили тебя подождать с покупкой нового платья, ты нагрубила им. Или забыла уже?» Краска залила лицо Веры, и она, опустив глаза, сказала: «Помню. Но я не думаю, что это так уж плохо, ведь я ничуть не хуже других людей». «Ну, ладно, Надюша, пожалуй, мне пора. Нужно обед мужу готовить, а то останется голодный», — натянуто засмеялась Вера. Уж очень ей неприятно было вдруг узнать, что и она, оказывается, грешница. «Благодарю за угощение и интересный рассказ», — добавила она, вставая. «Подожди, я сейчас Саше позвоню. Может быть, он скоро вернется. Выходной все-таки. Тогда посидим все вместе. Ведь из-за нашего долгого отсутствия мы с тобой так мало общались. А хочешь, и родителей позовем?» «Погоди ты строить планы. Может быть, Саша вовсе не собирается домой?» Еле сдерживая свое раздражение, сказала Вера. «Сейчас узнаем», — ответила Надя, набирая нужный номер по телефону. Вера наблюдала за сестрой со смешанным чувством нежности и неприязни. Она вдруг поймала себя на мысли, что хочет, чтобы Саша не смог прийти домой, и чтобы Надя расстроилась из-за этого. «Вот это да! Получается, я желаю собственной сестре, чтобы ей было плохо. Значит, я и в самом деле грешница. Хоть мне и трудно это признать», — подумала она. И вдруг ощутила ласковые объятия сестры. «Саша уже едет домой, а Володе я позвонила. Скоро и он подойдет. Ну как, рада?» «Рада», — кивнула Вера, не смея посмотреть на сестру после того, как обнаружила, что может пожелать любимому человеку что-то плохое. «Да перестань ты дуться! Я же понимаю, тебе неприятны воспоминания о прошлых ошибках. Но я не могла промолчать. Мне в Америке подарили Новый Завет, и я его читаю. Там сказано, что кто раскаивается в своих грехах, того Бог прощает. Так что не все потеряно». «Вера, как приятно видеть тебя у нас в гостях!» Вдруг услышали они голос Саши. «Ну что, звонил родителям? Они приедут?» — спросила мужа Надя. «Передумал. Я вспомнил, что скоро у наших с Володей будет 30 лет семейной жизни, и нужно обсудить, что мы им подарим». «Ой, правда! А я забыла совсем. Какой же ты молодец, Сашенька!» «Мы с Володей решили подарить им новую стиральную машинку», — сказала Вера, гордясь про себя, что они с мужем уже обсуждали этот вопрос и даже выделили средства на покупку подарка. Удалось сэкономить на отдыхе в Крыму, а еще добавили деньги, что им подарили на свадьбе. Надя попросила сестру помочь ей на кухне, и когда пришел Володя, все было готово. Когда обед подходил к концу, Саша сказал, обращаясь к жене: «Я хочу подарить родителям тур по Европе. А ты что думаешь по этому поводу?» «Замечательное предложение! Думаю, они будут очень рады, ведь, насколько я знаю, у них за все время семейной жизни не было возможности поехать куда-нибудь вместе», — ответила Надя. «Да, это правда. Молодец, брат! Это очень хороший подарок», — сказал Володя. «Я рад, что вы одобряете мой выбор», — улыбнулся Саша, а затем, глядя на брата, произнес: «У меня есть для тебя деловое предложение. Нам с Николаем нужен помощник. Он должен быть ответственным и честным. И я предложил твою кандидатуру. Ведь я тебя хорошо знаю. Выполнять эту работу ты сможешь в любое время. Да и оплата очень хорошая. Ну, что скажешь?» «Заманчивое предложение. Но не знаю, как смогу сочетать работу в школе и у тебя. Да и мнение жены по этому поводу мне неизвестно.
Вера, немного подумав, спросила Сашу.
И в чем заключается эта работа? Если он вынужден будет подолгу отсутствовать дома, тогда я против. Для меня семья важнее количества денег в кошельке.
«Деньги в кошельке тоже важны для нормальной жизни семьи», – ответил Саша.
«Но тебе, Верочка, волноваться не придется. Он будет в основном работать дома, за компьютером».
«Тогда я согласна», – ответила Вера.
«Я тоже», – сказал Володя, а затем добавил. «Очень хорошо, что мне не поручили классное руководство. Возьму минимум часов в школе. Вот и все. Правда, я хотела на следующий год поступать в аспирантуру, но, думаю, справлюсь».
«Вот и отлично. Я очень рад, что ты согласился. Мне давно хотелось работать именно с тобой.
Видишь ли, Николай собирается перебраться в Штаты. А я не знаю больше никого, кому смог бы доверить так, как тебе», – пояснил Александр.
«Со временем это будет наша семейная фирма».
«Представляю, что скажут родители, если оба сына оставят дело всей их жизни», – ответил Володя.
«Время покажет. Думаю, они сейчас и сами понимают, работа учителя или научная деятельность не может обеспечить растущие потребности современного человека».
«Ты прав», – ответил Володя, глядя на роскошную обстановку в доме брата.
Вера, заметив взгляд мужа, улыбнулась. Она тоже была бы не против иметь такой дом. Удобную современную мебель, дорогие и редкие растения, да еще горничных, кухарку и садовника.